эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Почему цены на нефть переживают продолжительное падение? Как долго продлится период низкой стоимости черного золота и насколько сильно экономика Крыма зависит от нефтедолларов? Вот эти все темы мы попытаемся обсудить в ближайшие 30 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Итак, мы, как обычно, продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Тема дня.
Итак, говорим сегодня о ценах на нефть. Каждый день приходят достаточно, я бы сказал, тревожные новости. Падение продолжается. Вот сегодня уже понятно, что цена североморской нефти марки Brent на состоянии на 25 декабря 2018 года упала ниже отметки в $48 за баррель. Об этом сообщают российские, да и в принципе международные СМИ со ссылкой на данные биржевых торгов. А по состоянию на 9 утра по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла $47.63. Это на 10,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз цены на нефть находились ниже отметки $48 лишь 29 июня 2017 года. В общем, это падение продолжается уже достаточно давно. Напомню, что накануне цены на нефть опускались ниже $52. 20 декабря мы сообщали о том, что цена на нефть опустилась до уровня $55. То есть фактически такая новость приходит каждый день. Стоимость нефти падает при этом на фоне сообщений о проблемах с бюджетом Соединенных Штатов. В частности, в Соединенных Штатах произошло третье за год, впервые за последние 40 лет, частичное прекращение финансирования работы правительственных учреждений, потому что Конгресс не согласовал бюджет. Также Дональд Трамп отказался подписывать документ, если он не будет включать финансирование строительства стены на границе с Мексикой. И представители Демократической партии выступают против данного пункта, однако это далеко не единственная причина, о которой говорят эксперты. Их на самом деле много, собственно, о них мы и поговорим в эфире нашей передачи.
Крым в центре внимания.
И сейчас с нами на связи Михаил Иванович Крутихин, эксперт центра Русэнерджи. Михаил Иванович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы могли бы рассказать нашим слушателям, что, собственно, происходит? То есть мы периодически наблюдаем за колебаниями на рынке нефти, и вот сейчас хочется понять, это просто какое-то сезонное явление, или же это, ну, скажем так, отражение какой-то более долгосрочной тенденции?
Ну, если посмотреть на рынок физической нефти, то есть баланс спроса и предложения, там все в порядке. Для всех потребителей нефти вполне достаточно, никакого дефицита нет. И с этой стороны давления на нефтяные цены нет совершенно абсолютно никакого. ОПЕК своими заявлениями, в принципе, тоже не сильно может влиять на уровень цен, поскольку это действие ОПЕК не носит единовременный характер. То есть в течение суток, в течение недели, даже месяца ОПЕК не в состоянии изменить баланс спроса и предложения так, чтобы это подействовало на цены. Мы видим сейчас игру на финансовом рынке нефти, то есть на том рынке, где обращаются финансовые инструменты типа форвардов, фьючерсов, спредов и различных других бумажек, где в несколько десятков раз объем торговли больше, чем на рынке физической нефти. Мы имеем дело со спекуляциями. Они очень сильно обострились в начале октября, когда с рынка ушли больше 20 инвестиционных банков, крупнейших инвестиционных фондов. Они сбросили свои нефтяные активы, зафиксировав прибыль. И после этого цены пошли вниз. Сейчас на рынке действуют уже более мелкие игроки, И идет игра на понижение перед тем, как закроются так называемые февральские фьючерсы, до конца вот этого месяца должны быть закрыты. И несколько крупных еще оставшихся игроков, они играют на понижение цены, чтобы следующие фьючерсы на следующий месяц, на март, купить по самой низкой цене и затем надеяться на то, чтобы они повысят. Это игра спекулянтов. Вот эту игру спекулянтов мы наблюдаем. А особенно интересно были события вот 24 декабря, то есть вчера, на Московской бирже, где осталось всего несколько игроков, поскольку весь остальной мир фьючерсами на нефть не торговал. И там парочка крупных игроков решила сбить цену, и когда стали закрывать свои активы другие игроки, то есть фактически высосали из них все деньги. И цена на нефть очень сильно обвалилась, практически до 45 долларов за баррель. После этого они стали скупать эти фьючерсы и очень серьезно на этом выиграли. За такие махинации в цивилизованных странах людей сажают в тюрьму. Но в России этого, разумеется, не произойдет, поскольку там вот эти крупные игроки у нас, ну, институционально защищены.
То есть я правильно понимаю, что вот последний вал цен на нефть, он связан в том числе и с действиями российских игроков на биржевых?
Да, вот последний день, то есть сочельник перед нормальным христианским Рождеством, не православным, а общехристианским, он как раз был отмечен тем, что единственная биржа, где шли торги фьючерсов марки Brent, это была Московская биржа. Вот на Московской бирже произошла такая некрасивая игра, придавившие цены еще ниже. Но это не мировые цены на Брент. И мы посмотрим, когда откроются биржи в Лондоне, затем в Нью-Йорке, какая будет цена на Брент на этих рынках.
Михаил Иванович, я правильно понимаю, ну, пока я вот попытаюсь продолжить вашу мысль, логичным прогнозом в такой ситуации будет, что вот с 1 января, как раз, когда откроется продажа вот этих, как вы говорите, фьючерсов на следующий месяц, на март, цена на нефть, само собой, пойдет вверх, потому что биржевые игроки теперь будут заинтересованы в покупке.
Я думаю, что, ну, все на это указывает. Ну, кризисных явлений мы никаких не наблюдаем. Это идет игра. Но вот на этом замечательном рынке бумажной нефти. И с открытием новых фьючерсов, уже мартовских, там будет идти игра, я думаю, на повышение. Есть такое предположение, что сейчас цены фактически достигли дна, и оттолкнувшись от него, они опять пойдут вверх. Я очень надеюсь, что в течение хотя бы нескольких месяцев впереди мы увидим некий баланс этих цен в коридоре, возможно, где-то на уровне 60 долларов за баррель.
Ну вот, кстати, министр энергетики России Александр Новак называет диапазон 55-65 долларов за баррель приемлемый как для производителей, так и для потребителей на мировом рынке. То есть я так понимаю, что эта цена является, назовем это так, рыночной для нынешних условий.
Ну, рыночная, не рыночная, но она приемлема. Действительно, здесь я согласен с нашим министром энергетики. Но я хочу обратить внимание, что если какие-то игроки на рынке надеялись на то, что они вот придавливанием цен выведут из игры американские компании, занимающиеся добычей так называемой сланцевой нефти, то этого сделать не получится. Вот по самым последним прикидкам, для того, чтобы американская сланцевая нефть продолжила рост в плане объемов добычи, необходимы цены где-то 34 доллара за баррель, что вполне будет приемлемо для американцев.
Ну, тут тоже интересный вопрос, когда мы вспоминаем об американцах. Часто можно услышать, ну, не знаю, сколько конспирологические, но вот такие теории о том, что цена на нефть, в том числе, ну, Дональд Трамп, например, он очень активно говорит о том, о необходимости снизить цены на нефть. Он даже недавно хвалил своих ближневосточных партнеров, когда цена на нефть пошла вниз. Говорил, мол, Саудовская Аравия молодцы, правильно все делают. Вообще, насколько возможно политически пытаться влиять на цену на нефть? Насколько такие теории имеют хоть какое-то основание, по вашему мнению?
Ну, я думаю, что отчасти политика тут влияет. Ну, Трамп защищает интересы американской нефтегазовой отрасли и очень эффективно это делает. Ему наплевать на то, что произойдет со всем остальным мировым рынком нефти и газа, а вот за американский рынок он фактически отвечает и делает все с его точки зрения правильно. А вот, например, саудовцы, то есть вторые, ну, у нас три самых крупных нефтедобывающих страны. Это Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия. Вот саудовцы в серьезном затруднении. С одной стороны, для улучшения отношений с американцами они должны нефть продавливать вниз. И для этого, например, предлагают очень большие скидки всем своим азиатским клиентам. Но, с другой стороны, по согласованию с остальными членами ОПЕК и с Россией, они должны вроде действовать так, чтобы толкать цены вверх. Но пока мы видим, что американские интересы саудовцев оказываются сильнее интересов совместных в ОПЕК, и действуют саудовцы как раз в американских интересах.
Что ж, Михаил Иванович, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы говорили с экспертом Центра «Русэнерджи. Нефть и сырье» Михаилом Крутихиным. Через минуту к нам присоединится эксперт топливного рынка и директор научного центра «Психея» Сергей Сапегин. А я же хочу напомнить нашим слушателям, что если вам есть что сказать, пишите нам, предлагайте свои темы программ на сайте, в Твиттере, в Фейсбуке. Не забывайте, кстати, про сайт «Крым Реалии», там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Мы же продолжаем говорить о резком падении цен на нефть, о том, какое это может иметь влияние на... Несколько факторов важных для крымчан. В первую очередь, это бюджет Российской Федерации, соответственно, средства, которые выделяются на Крым. Ну и также цены на топливо. Еще одна проблема, которая, я думаю, жителей Крыма беспокоит достаточно серьезно. И на связи с нами Сергей Сапегин, эксперт топливного рынка, директор НТЦ «Психея» и заместитель главы Комитета общественного совета при Министерстве энергетики Украины. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот смотрите, мы только что беседовали с Михаилом Крутихиным, и он утверждает, что, скажем так, природа падения цены на нефть, она чисто спекулятивная, то есть игра на понижение, и уже к январю цена должна вновь пойти наверх и там стабилизироваться, по его оценкам, где-то на уровне $60. Вот как вы оцениваете такое видение ситуации? Или же вы считаете, что есть другие причины и другие возможные последствия у падения цен на нефть?
Ну, тут поспорить с Михаилом о том, что цена на нефть спекулятивно трудно, поскольку мы знаем, что 95 и более процентов в цене это не есть товарные поставки, это спекулятивная игра, это финансовый капитал, это деривативы, это фьючерсы и прочие различные финансовые инструменты. То есть говорить о том, что цена, мировая цена на нефть определяется спросом и предложением товарной нефти, ну, было бы, по крайней мере, некоторым преувеличением. Поэтому действительно мы видим, что такие резкие изменения цены за короткий период, они возможны только в случае, если в мировой рынок включаются финансовые инструменты. И здесь я, конечно же, согласен, что это спекулятивная цена, и только она может за короткое время таким образом резко меняться. Что если же говорить о прогнозах, то на самом деле мы этот сценарий увидели в 2014 году, и факторами, которые влияли на такое значительное снижение мировых цен на нефть, это были все-таки геополитические факторы, а не экономика поставок, спроса и предложения на нефть. То есть здесь я все-таки, я не сторонник конспирологической теории полностью, однако здесь я бы все-таки искал причины изменения цен на нефть все-таки в интересах крупнейших геополитических игроков в мире.
И в данном случае, я так понимаю, вы подразумеваете Соединенные Штаты, скорее всего, потому что вот мы тоже обсуждали это с господином Крутихиным, потому что Дональд Трамп достаточно активно выступает за то, чтобы цена на нефть была ниже, в том числе давит на Саудовскую Аравию в этом плане.
Ну, безусловно, но здесь нельзя говорить только о Соединенных Штатах Америки, потому что они не могут же играть сами с собой. То есть речь идет о перераспределении сфер влияния на мировой геополитической арене, с моей точки зрения. Что же касается Дональда Трампа, то я бы здесь не делал акцент на его интересах в бизнесе, а все-таки я бы искал интерес все-таки в его роли в изменении роли Соединенных Штатов Америки на геополитической арене. Хотя, с другой стороны, мы видим политику Соединенных Штатов Америки на снижение цен на энергоносители на внутреннем рынке для внутренних потребителей и внутренних производителей Соединенных Штатов Америки, поскольку, несмотря на то, что мы причисляем Соединенные Штаты к крупнейшему добытчику углеводородов, они же являются крупнейшими потребителями углеводородов. И понятно, что цены на нефть, на газ, на электрическую энергию, они являются составляющими себестоимости продукцию, которая производится в Соединенных Штатах Америки, и влияет на ее конкурентоспособность на мировом рынке. Я бы вот снижение цен видел как фактор повышения роли Соединенных Штатов Америки в мировой экономике.
Сергей, ну вот давайте спустимся с геополитических высот на секунду к потребностям крымчан, которые их, само собой, измеряют более прозаическими вещами. Вот по вашему мнению, это снижение цены на нефть, оно способно повлиять на топливный рынок? Мы знаем, что, в принципе, топливный рынок Крыма после 2014 года достаточно особенная вещь такая, вещь в себе в чем-то даже, поскольку даже крупных российских сетевых операторов там нету, и, соответственно, цены сформируются достаточно особенным образом. Вот может ли это повлиять на цены на бензин, например, на полуострове?
Ну, на мой взгляд, конечно, может, поскольку у российских экспортеров нефти и нефтепродуктов появляется, скажем, вот такой фактор давления на их ценообразование, я имею в виду внешний рынок, то, по сути, Крым для них является, скажем, таким вот элементом внешнего рынка, поскольку в Крым компании поставляют нефтепродукты, скажем, вот исходя из внутренних цен, а внутренние цены находятся под давлением внешних цен. Поэтому снижение мировых цен на нефть приведет, на мой взгляд, к снижению, ну, по крайней мере, снижению давления на цены на внутреннем российском рынке и, как следствие, с учетом логистики, на крымские цены. Так что здесь я, в общем-то, оптимистичен.
То есть, условно говоря, по вашему мнению, цены на бензин будут, могут начать снижаться, но они все равно не будут ниже российских?
Они не будут ниже российских на величину логистики с одной стороны. И там еще есть такие спекулятивные составляющие, связанные с тем, что крупные российские компании не могут работать в Крыму. И поэтому у крымских компаний, скажем, вот местных крымских компаний есть возможность вот немножко спекулировать на этом факторе.
Что ж, Сергей, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с экспертом топливного рынка и директором НТЦ «Психея» Сергеем Шапегиным. Буквально через минуту к нам присоединится Владислав Иноземцев, директор Российского центра исследований постиндустриального общества. А я же напомню еще раз, что это радио «Крым Реалии». Если вам есть что сказать или вы пропустили что-то в нашем эфире, расшифровка эфира обязательно будет на нашем сайте. Также заходите в наши социальные сети, Twitter, Facebook, предлагайте свои темы программ, или комментируйте уже вышедшие эфиры, читайте также наши материалы и смотрите наши прямые видеотрансляции.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
А пока что мы продолжаем разбираться в эфире радио «Крым реалии» о том, почему же цены на нефть резко пошли вниз. Напомню, что в нашем эфире уже прозвучало две версии. Михаил Крутихин говорил о том, что это чистая спекуляция. Вот наш другой спикер Сергей Сапегин сделал акцент на политическом, геополитическом аспекте происходящего. И сейчас к нашей беседе присоединяется Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Благодарю, что связались с нами. Вот какой из версий двух вы придерживаетесь? Или, возможно, у вас есть свое объяснение того, что сейчас происходит на рынке нефти?
Нет, знаете, но с учетом того резкого падения, которое было сегодня, которое сейчас потихонечку не отыгрывает, я, конечно, соглашусь скорее с Крутихиным, потому что такое серьезное падение было, конечно, спекулятивным. Но в целом, мне кажется, что за последние там 2-3 месяца тот понижающий тренд, который мы видели, это, конечно, все-таки определенная тенденция, связанная с тем, что на рынке сложилось действительно серьезное превышение предложения над спросом. Это в первую очередь связано с увеличением добычи в Соединенных Штатах. Это, конечно, на это повлияла и мировая экономическая ситуация в связи с снижением темпов роста мировой экономики. Конечно, люди смотрят на конфликт между США и Китаем, который уменьшит в случае замедления китайской экономики спрос на нефть и так далее. Здесь много факторов. Я согласен, что сейчас нефть перепродана. И, конечно, наверное, вот это падение уровня до 45 долларов за баррель, это, конечно, излишнее. Но в целом, мне кажется, что тренд на снижение, он остается достаточно прочно. Он не совсем спекулятивный. Он, конечно, отражает фундаментальные переоцененность нефти с прошлым. Я вижу эту цену, да, в районе там, 50 долларов, может быть, чуть ниже, на протяжении ближайшего там, может быть, года как минимум. Что дальше будет, не знает абсолютно никто. Но, на мой взгляд, конечно, за исключением отдельных колебаний конкретных, цена может быть объяснена все-таки фундаментальным обстоятельством. В первую очередь, увеличением предложения. Никто не знает до конца, насколько серьезно это увеличение будет в течение следующего года, например.
Ну, часто говорят, что низкие цены на нефть – это такое себе свидетельство проблемных явлений в экономике мировой. Вот можно ли расценивать снижение цены на нефть, вот этот тренд, о котором вы говорите, как свидетельство экономического кризиса и, в принципе, спада экономической активности? Или же с экономикой мировой это все хорошо, просто нефть теперь не столь важна и нужна?
Ну, смотрите, нет, я думаю, что можно оценивать как определенные проблемы мировой экономики. Многие говорили, многие эксперты всегда, ну, как бы сказать, много раз пытались прогнозировать, что новое качество роста, оно приведет к глобальному снижению спроса на нефть. Да? Но так или иначе, мы видим, что на сегодняшний день мировой спрос, мировое потребление, порядка 100 миллионов баррелей в сутки, оно все-таки приблизительно на 25% выше того, что мы видели, допустим, в конце 90-х годов. То есть, да, конечно, экономика становится более эффективной, она потребляет нефть на единицу ВВП меньше, но все равно потребление нефти растет. Поэтому мне кажется, что корреляция между ценой на нефть и ожиданиями экономического роста велика. И сегодня, конечно, многие рыночные игроки не верят в то, что экономический рост в мире продолжится тем же темпом в ближайшие годы. Все-таки мы должны понимать, что циклический характер развития мировой экономики сохраняется. Цикл, в котором мы сейчас находимся, уже начинает подходить к 10-му году роста. То есть на каком-то этапе, безусловно, серьезная коррекция и новый кризис, они становятся практически неизбежными. И рынок пытается поймать как бы момент, когда кризис случится, и предупредить его вот этими своими спекулятивными играми. Поэтому мне кажется все-таки, что да, мы в снижении цены на нефть, безусловно, есть фактор ожидания, скажем так, предстоящего или будущего экономического кризиса, который достаточно близок, на мой взгляд.
Владислав Леонидович, и тут логичный вопрос, а что это значит для России в первую очередь и для Крыма в частности, потому что российский бюджет очень сильно зависит все-таки от нефтяных доходов, а Крым, да, это, пожалуй, самый дотационный, ну, один из самых дотационных регионов России.
Знаете, с точки зрения того, что знаете, России, тут, я думаю, не может быть двух ответов. Конечно, это будет серьезный удар, и он уже существует, он уже происходит, потому что тот профицит, гигантский профицит российского бюджета, который мы видели по итогу первых 11 месяцев, он, конечно, будет серьезно снижаться в следующем году. Это случится не сразу, потому что мы все-таки понимаем, что цена на нефть, которую мы сегодня обсуждаем, это цена фьючерсов, которая сейчас торгуется с февраля на март. Но так или иначе, безусловно, бюджет лишится значительной части поступлений. И тот профицит, который запланирован на следующий год, он, скорее всего, не реализуется. Я не знаю, будет ли там трата резервов, или бюджет все-таки будет сбалансирован. Но так или иначе, конечно, российская казна получит серьезный, достаточно серьезный удар. Что касается Крыма, я бы здесь не переоценивал эффект, просто по той простой причине, что да, Крым дотационный, но как политический фактор он настолько важен для российской власти, что я не вижу никаких, скажем так, ситуаций, в которых бы Россия прекратила финансировать крымскую экономику, осуществлять трансферты в Крым и так далее. Потому что все-таки, как ни крути, да, Крым очень дотационный регион, но при всем при том, его доля как бы расходов на него в российском бюджете, она не определяющая, безусловно. Да, конечно, она была выше, когда там происходили большие стройки типа Керченского моста, но в любом случае, мне кажется, что Россия последним, что сделает, это вырежет ценование на Крым в связи с ухудшением своего финансового положения. Поэтому я думаю, что чисто из политических соображений дотации и бюджетное финансирование будут продолжаться и поддерживаться.
Что ж, Владислав Леонидович, благодарю вас за комментарий. Напомню, мы беседовали с директором Российского центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцем. И к нам присоединяется Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ и бывший заместитель руководителя аппарата правительства России. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вы разделяете мнение господина Иноземцева относительно того, что даже вот снижение нефтяных доходов не заставит Москву тратить меньше денег на Крым?
Ну, как вам сказать? Наверное, в малых вещах, в повседневной реальности, конечно, ничего не изменится, но это подорвет способность реализовывать крупные проекты, подобные тому же уже упомянутому Крымскому мосту, и подорвет возможность поддерживать, скажем так, статус Крыма, который действительно очень важен и для населения, которое сейчас там проживает, и для жителей соседних территорий, которые имеют возможность сопоставлять.
Ну вот, что было нагляднее, наверное, для крымчан. Недавно крымские власти попросили еще 200 миллиардов по ФЦП для себя. Вот значит ли это, что дополнительных 200 миллиардов они точно не увидят? Скорее всего, будет просто оптимизация тех средств, которые уже были выделены.
Я думаю, что сейчас будет напряженнее не только Крыму, но и всем остальным. Это не Крым в этом смысле не исключение. Но, опять же, я должен согласиться со Славой, что это будет делаться в последнюю очередь. А во-вторых, если не брать, еще раз повторюсь, там какие-то мегапроекты, суммы требуемые, они не такие большие. Все-таки население Крыма невелико по сравнению там, с населением всей остальной России.
Ну, Олег Витальевич, вот обычно, когда приходит необходимость затягивать пояса, по вашему мнению, что страдает первым? Инфраструктурные проекты или же социальная составляющая? Условно говоря...
В первую очередь, безусловно, страдают инвестиции. Вот всегда, когда затягиваются пояса, это всемирный опыт, это не только российская история. В первую очередь всегда рубится завтрашний день, в первую очередь начинается экономия на стройках и других инвестиционных проектах. Поэтому тут ответ на этот вопрос довольно прост. А социалку как раз стараются тянуть, и урезание ее наступает в самую последнюю очередь, когда уж совсем плохо.
То есть условный крымский пенсионер должен бояться не за свою пенсию, а за то, что у него не построят дорогу до его села?
Не построят дорогу, бизнес не получит какие-то подряды и так далее. То есть не только результаты, непосредственно результаты инвестиций, но и то, что деньги через этот канал не будут всасываться в экономику.
Что ж, Олег Витальевич, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, бывшим заместителем руководителя аппарата правительства России, говорили о том, как снижение цен на нефть на мировых рынках повлияет на экономику России, ну и, соответственно, на аннексированный Крым. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся!